Вы слухаете «Радио Свобода». Політичний оглядальник Валір Карбалевич аналізує події минулого тижня. Серед темов – Олександр Лукашенко обвестив про амністію для зняволених, яка чекається сьоліта. Спроба гульні у лібералізацію. Чому на виборах не буде назіральників від АБСЕ? І чим важний візит Тихановської у Польщу?
Размовы на высшем уровне про амнистию – это завсюду цікавый кейс.
Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать, он обязательно должен трудоустроиться.
Можно мерковать, что говорка идет про початок выборчей кампании. Причем выборчей кампании навод не то, якая отбудется 25 лютого, там выборы местовые органы, и выборы парламента, а президентской кампании, про якую Лукашенко теперь нагадывает, амаль при любым публичном выходе в публичную простору. И коли судить по тем тезисам, которые выказал сам Лукашенко и иншие чиновники уже после нарады, говорка идет миновито про некую певную либерализацию у галине законодавства. Мовляв, треба индивидуальный подход, махчима некие альтернативные меры покарания, не обовязково человека садить за краты и так далее. То бок вот эта спроба гульни в либерализацию, это спроба некого певного популизму, спроба взения на электорат. Мовляв, глядите, какая добрая у Беларуси влада. Она и цены стримливая, и меньше жестко будет карать тех, кто не провинился. Вот это спроба вернуть народную любовь. Я сумняваюсь, что она будет тычиться политзняволенных, потому что что тычется политической атмосферы в Украине, то протягиваются затримания, протягиваются репрессии, протягиваются хапуны, и на этом тле чекать некой амністии относно политзняволенных, ну, вельми тяжко. Добро было бы, как бы я помылился. Белорусские улады официально поведомили, что не будут запрещать назиральников от АБСЕ. Это довольно важный момент. Справа в том, что назиральники АБСЕ – это наибольш, скажем, подрихтованный институт у свете, который занимается назиранием за выборами. Там есть распрацеванная методология, там есть распрацеванные методички, там есть подрихтованные люди, которые добро разумеют, что треба назирать, за кем назирать и так далее. И в сравнении с этими назиральниками все остальные назиральники не выкликают великого доверу. Тем более, что когда влады кажут, что будут назиральники от ШАС, от ОДКБ, от СНД, ну, это просто выпадковые люди приедут сюда и будут назирать в этом принциповое отрознение от назиральников АБСЕ. Уже третью электоральную кампанию улады не запрошают назиральников от АБСЕ. Первый раз это было президентский выбор 2020 года, другой раз референдум об Конституции 2022 года, и вот третий. Хочу нагадать, что одночасово фактично ликвидуется институт и внутренних назиральников, незалежных назиральников, потому что назиральники от проуладных организаций, их есть, там уже 4000 зарегистрированы, но это не столько незалежные назиральники, сколько люди, которые повинны, ну, скажем так, публично легитимизовать эти выборы. Ну и, зрозумело, коли люди нечто хавают, то, ну, это свечить про то, что они робят нечто такое недоброе и не хочут иметь неких инших сведок. Про что это свечить? Это свечить, по-перше, про то, что отбывается эволюция режима у плане выборов. Выборы уже будут не такие, какие они были до 2020 года. Выборы без оппонентов, выборы без усилякого контроля вонкого и внутреннего, с засекреченными списами чальцов выборчих комиссий, с открытыми шторками для кабин для голосования и так далее. То бок учимся, это будет нагадывать, ну, скажем так, советские выборы. Как проходят выборы, это вельми выразный показник того, у які бок отбывается эволюция политического режима. И другий момент, белорусские улады все больше дистанцируются от институтов европейских, от институтов заходних, поступово з них выходит, тут и усходнее партнерство, и вот в межах ОБСЕ отмовляются выконывать те обовязки, якія подписывали калісьці. И наадворот, отбывается интеграция Беларуси у некие институции усходу и поудню. Ну вот, назиральников ОБСЕ не запрошали, а запрошали назиральников ШАС, ОДКБ, СНД и так далее. То буквально это глобальный поворот Беларуси с Захода на Усход, на Поудень, нашел свое адлюстрование и у запрошений назиральников. Это так само вельми важный показник, у які бок скерована вонкавая палітыка Беларусі. Адбыўся вельмі важны візіт Святланы Ціхановскай і ейнай каманды ў Польшу. Візіт вельмі важны, знакавы. Мне падаецца, што вось такого ўзроўню прыёму яшчэ не было. Фактычна ўсё кіраўніцтва Польшы і на ўзроўні прэзідэнта, на ўзроўні ўрада, на ўзроўні парламента сустракаліся з Ціхановскай і ейнымі паплечнікамі. Была вялікая прэсавая канферэнцыя, якую можна лічыць пэўнай справаздачай аб'яднанага пераходнага кабінету. Былі сустрэчы з амбасадарамі амаль 35 краін, прычым не толькі еўрапейскімі. Вот, и это означает, что Польша сегодня самый активный, самый последовательный сябр демократичной Беларуси. Из всех краин, которые так само довольно позитивно ставятся до белорусской альтернативы, до белорусских демократичных сил, але Польша демонструет в этом плане наибольшую лояльность и наибольшую прихильность. Это может быть адлюстровано и в ставлении до белорусской диаспоры, якая находится в Польше, и у подтримки белорусских демократичных сил, и у подтримки той же телеканалу «Белсат», про який уже, так сказать, были некие размовы. И, скажем, белорусские державные медиа с радостью писали, что все, капец Белсату, новый урад их не подтримает. Мне подается, что вот эта демонстративная встреча, демонстративный высокий прием, який оказан был Тихановской и иншим демократичным лидером, это певный сигнал Минску. Официальному Минску, який сподівався, что вот, мовляв, прийде новый урад, и все поменяется, и Польша пойдет на соступки официальному Минску, и так далее. Сам Лукашенко про это несколько раз указал. Ну вот, сегодня подается, после вот этого довольно выразной подтримки демократичных сил, что эти сподевы официального Минска не справживаются. Но, во всяким разе, мы можем констатовать эту ситуацию именовито вот на сегодняшний момент.
У Калёне у Витебску от пневмонии помер 50-годовый политвязень. Его судили за донаты. Вадима Храсько доставили в больницу, коли его уже нельга было выратовать. Это отбылось у ночь с 8 на 9 студеня. Про это поведомили правооборонцы Вясны. 4 жнівня 2023 года суддя Сергей Хрипач осудил политвязня до 3 до Калёнии. Вадима Храсько обвинователя у содейничания экстремистской деятельности. Мужчину позбавили воли, не глядячи на наявность у его серьезного захворывания. Про это каже соосновальник фонду «Байхелп» Алексей Лявончик.
Нам приходила разная информация из открытых границ, то есть, что у него была инвалидность еще до посадки. Ну, как бы мы заходим с того, что он уже был тяжко хворый, и, я так разумею, коллеги известные подтверждают, что его нельзя было сажать. Потому что такая хвороба, как у него, стой не отправляется, когда бы у нас была нормальная, так сказать, правовая система.
Судья Сергей Хрипач вядомы своими жорсткими присудами.
Я уверен, что Хрипач чудовно ведал, что Вадим может не выйти из колонии с таким присудом, но дал ему такие присуды. Тому, и это не один его, так сказать, вердикт, який он вынес хворым людям.
Вадим отбывал термин у Витебской колонии номер 3, вядомой як Відьба. Адміністрація колонії, теперішній її начальник Філіп Стурченко і інші офіційні структури інцидент ніяк не коментують. Былий політзняволений правооборонця Леонід Судоленко провел у колонії Відьба 1,5 года. За цей час там померли 3 зняволені.
Колонія номер 3 Відьба. Яна така колонія, якби для былых службовців, держслужачих, ось такое, для міліціянтів, прокурорів, вельми багато так, там таких ось осуджених, які бувають покарання, вельми багато іншоземців з різних країн. Я там зустрікав. Ось. Що тичиться медицини, ну я скажу так, що я не ведаю, як у других місцях, я буду казати тільки про те, що я там зустрів. Я так само заехал туди з проблемами со здоров'ям. У мене так само був діагноз цукровий діабет. І за 1,5 года знаходження там я ні один раз не змог навіть померити узровень цукру у своїй крові, тому що це там, ну, ось, ну, напевно, это было немогчимо.
Сузаснавальник фонду «Байхелп» Алексей Лявончик лічить, что, як и Олесю Пушкину, не оказали належной медичной допомоги.
Коли его уже довезли в шпиталь, то его уже немогчимо было откачать. То бок, я, может быть, я замахваюся вельми моцно, але покольки я не профессиональный правооборонец, я бы сказал, что тут видовочно просто не оказание медичной допомоги в турме, як с Пушкиным, то есть самое. То бок, класична ситуація, на жаль, для наших. І, ну, так само відомо, що він не один був у турмі з в'язнів, які можуть оттуль не вийти. І весна склала спіс людей з тяжкими захворюваннями, які можуть не вийти. Ну, на жаль, як ми бачимо, наші предказанні справджуються, що люди протягують помирати, але в системі це ошік.
Але я не розумію, наприклад, коли не політичний 35-годовий хлопець звечора лег, а з раніці не прочнувся. При мені це було у той же Відьбі. І це не гвалтовна смерть, це не заточка в бок, це то, про що ми кажемо, ось як у того ж Пушкіна, який помер у Олеся. Не було профілактики. Що ми сьогодні бачимо? Ми бачимо чоловіка від пневмонії, яка лечиться легко на волі, 50-годовий хлопець згубив життя.
Это уже четвертая смерть политвязня за кратами. Система последовательно и наумысно знищает белорусов. Мы сделаем все махчимое, как притягнуть до отказности тех, кто имеет дочинение до этих злочинств. Нема ничего больше истотного за жизнь человека. У травні 2021 года у поправчой колонии номер 17 у Шклове Могилевской области помер политвязень Витольд Ашурок. По версии керавництва колонии, у него спынилося сердце. У травні 2023 года у этой же колонии Відьба помер политвязень Миколай Климович. Мужчина был осужден на год позбавления воли, не глядячи на тяжкий диагноз и необходимость находиться под постоянным наглядом кардиолога и принимать леки. У липені 2023 года у больнице худкой медицинской допомоги в городе помер мастак Олесь Пушкин. У протоколе вскрытия было написано, что причина смерти неведомая.
Это забойство от имя державы, потому что ну, прабачце, ну, усё гэта вылечваецца, і ўсё гэта сёння лечыцца, каб гэта своечасовае.
Праваабаронца вясны Наталя Сацункевіч кажа, што гэтая сумная тэндэнцыя працягваецца і што кепскія ўмовы ў беларускіх турмах і калёніях не паляпшаюць здароўя палітвязняў.
Усе вязні ў Беларусі палітычныя таксама цяжка і шмат працуюць у грудасных умовах. Гэта і дрэваапрацоўка, гэта там чыстка дротаў жалезных. Жанчыны працуюць на ткацкай вытворчасці. Вельмі дрэнна там выконваюцца патрабаванні па абароне труда, і таму бываюць і траўмы, і розныя бывае ў калоніі. І само харчаванне ў месцах зняволення, ну, не спрыяе таму, каб чалавек захоўваў сваё здароўе. Ну, і агульная сітуацыя. Няма доступу да кваліфікаванай медычнай дапамогі. Вялікія праблемы са стаматалогіяй, напрыклад. Бо вязні паведамляюць аб тым, што адзіная форма лікавання зубоў, якую прапаноўваюць у калоніі, гэта проста вырваць зуб. І калі чалавек сядзе некалькі гадоў, то ён можа так пазбавіцца амаль усіх зубоў. Есть.
Я вспоминаю выпадки, когда я приходил с температурой 37,4-37,8, мне колотят уже, я прихожу в медпункт и прошу вызволить меня от працы, как нести в холодный цех, неотапливаемый, минус 20 на улице, как просто сидеть на бараку, накрыться коврой, взять кого, это, кубок горбатых этой, да, сугроваться. А мне той врач, я клепила их там называют, людей в белых халатах. Ну, слово врач для них не подходит. На сам речь это лепило. И он каже, вот вам таблетка, до вечера пройдя. И такое ставление было до политичных у першую чергу. Менавіта тих, кто носил жовтые бирки. Вось. И до 38 на логу, до 38 температуры там не лечится за температурой. Это относно до политичных.
Чому варто опубличивать информацию про стан здоровья политвязнев?
Не треба молчать, потому что от того, что будете молчать, человек просто помрет. Система сбольшая не будет оказывать медичных помоги, положить на здоровье, и когда его отвезут в шпиталь, все будет уже плохо. А публичность, она на частной Беларуси, она там сейчас, не это способна.
Людзі вельмі баяцца і перасцягаюцца, калі ты нешта скажаш, а раптам гэта зробіць горш чалавеку. І паколькі ты бачыш, што ўжо трэця смерць за кратамі, і ты разумееш, што давайце я не буду рызыкаваць, да? Лепш я прамаўчу, можа яно як-небудзь само вырашыцца. Пры гэтым, як праваабаронца, я разумею, што гэта інфармацыя аб стане і абходжанні з палітвязнямі, яна мае надзвычай вялікую грамадскую каштоўнасць, надзвычай вялікі грамадскі інтарэс. Таму праваабаронцы заклікаюць паведамляць аб рэпрэсіях, не абавязкова ўсю інфармацыю публікаваць, шмат якую інфармацыю мы захоўваем, сістэматызуем і з гэтага робім высновы аб агульных тэндэнцыях, і гэта вельмі дапамагае.
Вадзіма Храсько пахавалі 12 студзеня ў Менску. У мужчыны засталіся жонка і двое малых дзяцей. 13 студзеня беларусы Варшавы прыйшлі на акцыю да беларускай амбасады, каб выказаць пратэст супраць катаванняў у беларускіх турмах. Вось што яны кажуць пра смерць палізняволенага.
Ну, сёння мы тут пад гэтай амбасадай антыбеларускай. Як мы прыходзілі сюды і калі даведаліся пра забойства Алеся Пушкіна, таксама тут збіралася шмат людзей. Гэта абсалютна былі стыхійныя акцыі і тады, і зараз. На жаль, мы даведваемся пра смерць беларусаў у турмах, пра смерць беларускіх герояў ужо постфактум. Вадзім Краско сапраўды быў сумленным чалавекам, сумленным беларусам. Ён не выпадкова трапіў за краты лукашэнкаўскай турмы. Мы разумеем, хто туды трапляе. І тое, што чалавек за тое, што ён данаціў, за тое, што ён хацеў дапамагчы, ён патрапіў на 3 гады ў турму. Калі суддзя ведаў, што ў яго ёсць праблемы са здароўем, гэта падвойнае проста злачынства. Трымаць невінаватага чалавека. І мы ведаем, як быў забіты Вітольд Ашурак. Гэта, ну, сапраўды ўжо каторая смерць. І нам галоўнае фіксаваць гэта ўсё, нам галоўнае памятаць імёны беларускіх герояў. Это не беларуская амбасада, это лукашыская амбасада. І натуральна, што беларусы прыходзяць сюды, каб сказаць гэтаму рэжыму, што мы бачым гэтыя злодзействы. Яны не будуць забытыя. І гэты рэжым і ўсе яго служкі будуць абавязкова пакараны.
Палітвязень Вадзім Храсько памёр у ноч на 9 студзеня ад запалення лёгкіх. Яго прывезлі з калоніі Віцьба ў шпіталь занадта позна. Лекары не змаглі выратаваць ягонае жыццё. Пра тое, што прывяло да гэтай смерці, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашыя госці былы турэмны медык, цяпер праваабаронца Васіль Завадскі і журналістка, былая палізняволеная Вольга Класкоўская. Добры дзень.
Дзень добры.
Добры дзень.
Спадар Васіль, вы працавалі ў сістэме турэмнай медыцыны даволі даўно, некаторыя рэчы маглі памяняцца, тым не менш у ваш час. Калі адбывалася смерць вязня, наколькі сур'ёзна правяралі гэтыя абставіны смерці і ці мог нехта панесці адказнасць, калі былі парушаныя нейкія інструкцыі, нейкія правілы?
Ведаеце, гэта залежала ад розных акалічнасцяў. Ну, на жаль, людзі хварэюць і людзі паміраюць. І калі чалавек цярпеў на нейкую цяжкую хваробу і смерць выглядала як бы, ну, на жаль, такім негатыўным, але ўсё ж такі вынікам гэтай хваробы, гэта адна справа. Іншая справа, калі нейкі раптоўныя смерці ці з нейкім магчымым там крымінальным адценнем. Тут іншыя акалічнасці. Але хачу сказаць, увогуле існуе правіла, яно выконувалася нават тады, а я напомню, што я завяршыў сваю працу ў гэтай сістэме ў 2010 годзе, але нават тады, што кожная смерць гэта была прадметам патолага-анатамічнай экспертызы, як мінімум. І калі былі нейкія пытанні, то і далей маглі былі такія выпадкі, калі узбуджаліся крымінальныя справы, праводзіліся больш паглыбленыя праверкі. Але прынамсі, ну як і зараз бытуе, раней такая, маўляў, такая фраза, што лягчэй спісаць там некага ці нешта, чым он памерла разняволеная, ну то это не так на самой стороне.
А скажите, калі ласка, вось такая сітуацыя, калі чалавека занадта позна прывезлі ў шпіталь, наколькі гэта можа быць падставай для праверкі? Бо, ну, нібыта смерць ад хваробы наступіла, але пры гэтым чалавек трапіў у шпіталь занадта позна.
Гэта ведаеце, што гэта якраз, напэўна, ёсць асноўная, адна з асноўных праблемаў пенітэнцыярнай медыцыны. І што раней было, а тым больш і зараз. Сапраўды, ну, не маючы дастатковай інфармацыі, цяжка казаць, у чым тут прычына, але прынамсі цяжкае развіццё хваробы і ускладненні нейкія, яны не могуць лікавацца ў медыцынскіх частях установ, бо проста няма для гэтага там ні спецыялістаў, ні абсталявання, ні лекаў зрэшты. І мы бачым ўжо не першы такі выпадак, калі кажам пра позні зварот да грамадзянскіх медыкаў ці пра вываз, ну, згадаем хаця б Алеся Пушкіна. І зараз гэты трагічны выпадак. І ну, я не магу, канешне, сцвярджаць, што паўтару, інфармацыі мала, але высокая верагоднасць, з майго досведу, высокая верагоднасць таго, што не своечасова быў чалавек дастаўлены на лячэнне у грамадзянскі шпіталь. Чаму гэта здарылася, гэта таксама павінна быць прадметам праверкі. Таму што можа быць адна справа, калі там медыкі спрабавалі, але з-за нейкіх рэжымных праблемаў, арганізацыйных пытанняў гэта не здарылася. Ці можа такое бывае, што і медыкі недаацанілі цяжкасць стану. Прынамсі, ну, праверка павінна, канешне, быць у дадзеным выпадку адназначна.
Спадарыня Вольга, вы былі ў зняволенні больш за два гады за ўдзел у пратэстах 20-го году. Скажыце, з вашага досведу, наколькі супрацоўнікі следчых ізалятараў і калоніі рэагавалі на сур'ёзныя праблемы са здароўем у вязняў, наколькі рэальна было атрымаць медычную дапамогу?
З гэтым заўсёды былі вялікія складанасці, і некаторыя турэмныя медыкі адкрытым тэкстам казалі, што была ўсё мне такая сітуацыя, калі пачаўся моцны крывацёк, гэта была жодзенская турма, і я звярнулася па дапамогу да фельчара, а ён засмяяўся мне ў твар і сказаў, што «Если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не патеряет». То бок некаторыя, нават большая частка з іх, з кім я сустракалася ў часе заходжання за кратамі, гэта былі абыякавыя людзі, стаўленне было даволі цынічнае, і дагрукацца і атрымаць медычную дапамогу заўсёды было вельмі цяжка. У 20-м годзе, напрыканцы 20-го году, я знаходзілася ў Сезанава-Валадарцы, і зноў я пакутвала на моцны крывацёк. І праз тыдні два толькі мяне вывезлі ў шпіталь у Менскі, і доктар, які зрабіў абследаванне, сказаў тых, хто мяне суправачаў, там таксама былі турэмныя медыкі, што спыніць крывацёк можна толькі шляхам хірургічнага лячэння, і гэта трэба рабіць як мага хутчэй. Але паколькі гэта былі дні напярэдадні новага году, турэмныя медыкі і канваіры сказалі, што «Ну што вы такое гаварыце, сейчас жа Новы год, это ж канвой нужна» і так далі, і так далі. Мы яе забіраем зараз, а правязем пасля святаў. То бок, нават калі ты трапляеш у шпіталь, гэта не адразу адбываецца. Для супрацоўнікаў пенітэнцыярнай сістэмы гэта… Гэта іх напружвае дадаткова, таму што дадатковыя патрэбныя высілкі, каб арганізаваць канвой кругласутачны і так далей. То бок усё насамрэч вельмі цяжка. Заўсёды вялікія правы былі з тым, каб медычныя бандэролі атрымаць. Увесь час гэтыя правілы змяняліся. Бывала так, што бандэролі медычныя дасылалі сваякам, вярталі. То бок часамі і я, і іншыя палітвязні заставаліся без лекаў. Гэта ўсё вельмі цяжка і драматычна, і я таксама хацела б выказаць спачуванні сям'і і сваякам Вадзіма. Гэта вялікая трагедыя і вялікая страта для ўсіх нас.
Спадарыня Ольга, наколькі вядома, Вадзіму Храску было 50 гадоў, і паводле інфармацыі праваабаронцаў, ён ужо меў сур'ёзную хваробу да таго, як яго асудзілі. Вось з вашага досведу, людзі, якія ўжо з сур'ёзнымі хваробамі траплялі ў зняволенне, ім неяк дапамагалі супрацоўнікі турэмнай медыцыны, ці для іх это было абыякава?
Нікага чалавечага ўдзелу я ніколі не адчувала. Мабыць, нейкія вельмі-вельмі рэдка, калі былі нейкія выключэнні, хутчэй людзей, якія пакутвалі на хранічныя захворванні ці былі ў вельмі цяжкім стане, ратавалі не за нейкіх гуманных прычынаў, а проста каб не было пасля праблемаў у турэмнікаў, бо гэта ж надзвычайнае здарэнне, і трэба неяк тлумачыць усё, адпісвацца і так далі. Я прывяду прыклад палітвязня майго сябра Алексея Галоўкіна. Ён цяпер знаходзіцца ў бяспецы, таму я магу распавесці пра гэта. Ён хворы на гемафілію, ён інвалід другой групы. Ён атрымаў 3 гады зняволення за каментары ў сеціве. Нібыта ён абразіў працаўнікоў улады, а нібыта ён у одним з коментарів він написав одному з сослуцьків, що ось ви ідете супраць народу, тому ви мусите звольниться. І тому один з артикулів, які навесили на Алексія, був примус. На суді гэта патлумачылі суддзя і пракурор тлумачылі тым, што вось, маўляў, Алексей прымушаў службовую асобу звольніцца. Мы вельмі шмат размаўлялі пра яго знаходжанне за кратамі, пра яго досвід як чалавека з сур'ёзнай і цяжкой хваробай. І пачынаючы ад таго, што яго моцна збілі, калі затрымлівалі, у яго адкрыўся крывацёк. Вы самі разумееце, што гэта значыць для гемафіліка. І для такога чалавека ўвесь час патрэбныя адмысловыя лекі, моцныя уколы, каб падтрымліваць, я не ведаю, якое слова падабраць, каб выжыць. І калі заставалася ўжо 10 месяц да вызвалення, гэтыя уколы скончыліся, і медык турэмны паведаміў Алексею, што ну нічого страшного, ты ж скоро освобождаешься, ну выйдзеш уже там на свабодзе, будзеш калоцца.
Спадар Василь, я хацеў у вас пытацца, ці ёсць нейкія правілы і інструкцыі для супрацоўнікаў у месцах зняволення, як ставіцца да такіх вязняў, як аказваць дапамогу? Ці няма такого асобного ставлення?
Место зневольення дзейнічаюць все ж таки норми, правила, інструктивні документи, нормативні документи, що датичить охови здоров'я. Що і у Міністерства охови здоров'я, бок протоколи і гадок далі. Ніяких особливих там нормативних актів нема, а ну, на практиці, наприклад, найчастей люди с инвалидностью не смешаются в отдельные особные отряды, там инкнутся обеспечить больше-меньше адекватную мову тримания, ну, например, как люди там с инвалидностью не имели потребы забираться на другие ярус и так далее. Звучайно, все ж таки ставление такое было больше поблажливое. Ну, але это не выключает таких эксцессов, про которые чули зараз. Вогуле, ну, я хочу сказать, что пенитенциарные установы, зрозумело, всем напевно, что это ж не лечебные установы, и навод медицинской части пенитенциарных установ, коли строго юридично казать, это не лечебные установы. И тому люди, которые покутуют нетяжкие хворобы и по великим рахунку не повинны, не могут там находиться. Для этого, ну, коли в острые хворобы, захворывания, якія сталі, якая стала причиною трагедії, про яку ми зараз кажемо, ці тяжкі хронічні хвороби. Люди повинні знаходяться у лечебних установах, а не в пенітенціарній системі. І, звісно, таких випадків, коли чоловік помирає у пенітенціарній системі від таких ось хвороб, як пневмонія, ну просто не повинно бути. Ще раз повторю, звісно, от пневмонії, на жаль, помирають люди, але не повинні такі здарення були не в лечебній установі.
Вадим Красько помер, сапраўды, ад запалення лёгкіх, а цяпер зіма і холад. Спадарня Вольга, наколькі вось гэта вялікі фактар рызыкі ў зняволенні для здароўя?
Гэта вялікі фактар рызыкі для здароўя, і колькі я памятаю сябе, згадваю свой турэмны досвід, мне ўвесь час было холодно. Сагрэцца немагчыма. Я кажу пра восень, пра зіму, вядома, пра вясну. Адзенне турэмнае вельмі холоднае. Целагрэйка амаль што, ну, яна як шведер, гэта не зімовая нейкая куртка. Увесь час мы хадзілі на інвентарныя працы цяжкія, на так званую прамысловую зону, разграбалі лужыны, разграбалі снег, чысцілі, і вядома, што увесь час ногі былі мокрыя, і ты сам таксама быў увесь мокры, а прасушыцца няма як, няма дзе. Больш за тое ты можаш атрымаць рапорт за тое, што несанкцыянавана павесіў нейкую вопратку ці паставіла будак каля батарэі, прынамсі ў калоніі гомельскай, гэта да 6 гадзін вечара нельга было нічога вешаць на батарэю, а пасля 6 ўжо не было места для гэтага. І ўвесь час ты у вільготнай вопратцы, у вільготным абутку, табе холодна, ты не можаш сагрэцца, скразнякі, праверкі бясконцыя, а для палітвязняў гэтых праверак больш на вуліцы, як нас называлі 10-я катэгорыя прафілактычнага ўліку экстрэмісты, то бок асобная экстрэмісцкая праверка. І колькі я памятаю, асабліва ў восень, у зімовы сезон, і палітвязні, і іншыя асуджаныя па побытавых артыкулах увесь час кашлялі, мелі тэмпературу, і я не памятаю выпадка, каб хоць каго-небудзь я вось запыталася з палітвязняў, напрыклад, як ты сябе адчуваеш, каб хтосьці з палітвязняў хоць аднойчы сказаў, што добра у фізычным ці у якім у маральным, маральна-псіхалагічным плане. Увесь час палітвязень на штосьці хварэе. Альбо гэта абвастрэнне хранічных захворванняў, альбо ціск, альбо кашаль, прастуда. Тыя палітвязні, якія трапляюць у ШИЗА і ПКТ, пачынаюць губляць зубы. Напрыклад, я за час знаходжання за кратамі ніводнага разу не атрымала стаматалагічнай дапамогі. Увесь час нейкія былі траблы, альбо бормашына не працавала, альбо лекаў нейкіх, нейкага матэрыялу не было адмысловага. Пасля мая маці даслала гэты адмысловы матэрыял, здаецца, для пломбаў, ці як ён называецца, яго не прынялі і так далі, і так далі. І калі гэта ўсё падсумоўваць, вельмі шмат можна, канешне, пра гэта распавядаць. Відавочна на тое, што калі ты выступіў супраць рэжыму, то права на гуманнае стаўленне ты ўжо не маеш. Для рэжыму, для сістэмы ты папросту вораг. Неважна, ці ты інвалід, ці ты жанчына, ці ты падлетак. І, на жаль, стаўленне з боку нятрэмных медыкаў, большасць з іх, з якімі мне давялося сустрэцца, таксама такое ж абыякавае. І калі я знаходзілася ў жодзінскай турме, гэта быў 20-ы год, я пад следствам была яшчэ, я сутыкнулася з такой сітуацыяй, што турэмныя медыкі наўпрост сказалі маёй сукамерніцы, якая сядзела за так званы карупцыйны артыкул, што ў нас ёсць распараджэнне палітычным і тым, хто сядзіць за карупцыю, асабліва не дапамагаць.
Спадар Васіль, я хацеў у вас спытацца, вы цяпер працуеце таксама ў праваабарончай сферы, наколькі пашыранае гэтае паведамленне пра тое, што медычная дапамога па-рознаму ў месцах зняволення аказваецца палітычным і непалітычным вязням?
Ну, дзякую Богу, у мяне няма такіх фактаў, пра які Вісмолін казала, і вельмі спадзяюся, што гэта нейкі эксцэс такога выканаўца, як называецца, канкрэтна гэты чалавек. Цалкам допускаю, што маглі там вусна сказаць, і гледзячы па ўсім, калі ўвогуле карціна не толькі з медыцынскай дапамогай, а ўвогуле карціну стаўлення да палізняволеных, цалкам допускаю, што ёсць нейкія распараджэнні, і хутчэй за ўсё, што яны ёсць, аб тым, што найбольш жорсткія ўмовы ствараць, і напэўна, і медыкам такое кажуць, але ну, маю спадзеў такі, і маю нават пацверджанне, што ну, самой справе, што гэтага няма. Што не выключае, канешне, вот такі прыклады, пра які казала Вольга, ўсё ж такі людзі розныя, і, на жаль, сярод медыцы сустракаюцца таксама розныя. Як, прынамсі, на волі.
Праваабаронцы заклікаюць да галоснасці з боку асабліва сваякоў зняволеных у такіх выпадках, калі сваякі ведаюць, што зняволеным пагражае іх здароўю нешта пагражае ў турме. Але пры гэтым мы ведаем, што многія сваякі ўвогуле стараюцца маўчаць і ніяк не выказвацца пра гэта. Спадар Васіль, як вы лічыце, наколькі вы згодныя з гэтай рэкамендацыяй агучваць, калі вядома пра нейкія праблемы са здароўем у зняволенні, ці гэтае прыцягненне ўвагі дапаможа чалавеку ў зняволенні, ці гэта можа нават нашкодзіць?
Пытанне складана, і я агульнай рэкамендацыі даць не магу, тым больш заклікаць ніка, але мой і прафесійны, і жыццёвы досвід сведчыць пра тое, што якраз апублічванне, яно максімальна дапамагае. я еще раз подкреплю, не могу выплекать, але я кажу про то, что я лечу, что как раз опубличивание может помочь только оно. А так, так, супрацовники, починаючи от следства и следчие, и оперативники, и так далее, все будут сказать, что только давайте молчите, как было тихо, або нашкодите, когда будете там опубличивать нечто. На самой справе все ровно наоборот. Это мое такое меркование, и тому я солидарен с коллегами-правоборонцами, которые кажут, что треба максимально публичивать.
Ольга, і те ж саме питання вам, ось з вашого досвіду. Коли притягується увага на волі до ситуації з ніяким полезневоленим, це на користь цьому чи може бути на шкоду?
Складане питання, і я згодна з господаром Василем, що тут питання такого морально-етичного плану, що ми не можемо навязывать людям свое меркование, потому что люди боятся, люди заполоханные, которые находятся в Беларуси. И каждый сам может принимать это решение, каждая семья и каждый политвязень. Особисто, мое особистое меркование, конечно, как кажут белорусские правооборонцы, катавание любит тишину. И коли замолчивать у всех это страшное злочинство режиму супрать людей, супрать политвязнев, я лишу, что будет еще горой.
И мое опошнее питание спочатку до вас, господар Василь. Что, на вашу думку, найперш варто изменить у белорусской системе тюремной медицины? Ну, в ситуации, коли изменится влада, например.
Ну, благодаря, так вы дали, бо нечто зробити так селекційно у дистанціарній медицині, змінити істотно, але, на жаль, немагчимо без зміни вогулі в громадстві. І в цьому керунку треба рухатися, це потребувати. Але це не означає, що зараз не треба нічого робити. Я, наприклад, от конкретно, коли казати про цю ситуацію, задав би питання Міністерство охорони здоров'я, що вогулі, як Міністерство охорони здоров'я прокоментувало б цю ситуацію, по-перше, а по-друге, яким чином Міністерство охорони здоров'я, по-перше, контролює захворюваність, смертність у місці позбавлення волі, а по-друге, яким чином воно збирається уздійнічати, чи уздійнічає, тому що згодно з білоруським національним законодавством, менавіть Міністерство охорони здоров'я, головний контролюючий і організуючий головне відомство. З моєго погляду, якраз Міністерство охорони здоров'я ухилилося від всіх цих виконання своїх функцій. І всі звороти на цей конт, всі скарги, заяви просто автоматично пересилаються навіть не в Міністерство внутрішніх справ, а по практиці департаменту виконання покарання.
Спадання Ольги, і те ж саме питання до вас. З вашого досвіду, що б ви найперш змінили у тюремній медицині?
У першу чергу усі зміни важні, якісні у Білорусі. Вони відбудуться з зміною політичного режиму у Білорусі. Це все поміж собою вельми зв'язано. І античеловічний режим, який чалавечае жыццё ўвогуле не лічыць ніякай каштоўнасцю, не здольны на гуманізм ані ў якай сферы. У першую чаргу, канешне, гэта гуманізм, гэта аднолькавае стаўленне да ўсіх вязняў і асуджаных, незалежна ад таго, па якім артыкуле сядзіць чалавек. Гэта прафесіяналы, гэта эмпатія, гэта людзі, якія ставяць прыярытэтам жыццё і здароўе чалавека.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі была журналістка, былая палізняволеная Вольга Класковская, а таксама спадар Васіль Завацкі, былы турэмны медык і цяпер праваабаронца. І я нагадаю, што Вадзім Храсько, гэта як найменей чацвёрты палітычны зняволены, які памёр за кратамі. Раней памерлі Вітольд Ашурак, Мікалай Клімовіч і Алесь Пушкін. Ми будемо протягувати повідомляти про ситуацію у Білорусі, події у світі. Заставайтеся зі свободою.
Студзеня спаўняецца 30 гадоў, як ва ўрочышчы Курапаты на месцы гібелі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій прэзідэнт ЗША Білл Клінтон адкрыў мемарыяльны знак, які называюць не інакш, як лава Клінтона. Гэта быў адзіны ў гісторыі незалежнай Беларусі візіт прэзідэнта ЗША. Сімвалічна, што амерыканскі лідар пакінуў па сабе менавіта такі знак – ад народу Злучаных Штатаў Амерыкі, народу Беларусі дзеля памяці. Візит Клінтона быў кароткі, всяго дзень, але прэзідэнт знайшоў час вываць у Курапатах, дзе ўсклаў кветкі да крыжа пакутаў, усталяванага ў памяць дзесяткаў тысяч ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Тут жа Білл Клінтон урачыста адкрыў мемарыяльны знак. Гранітную лаву прывязлі са штатаў літаральна за дзень да візіту Клінтона і ўсталявалі ў Курапатах у ноч на 15 студзеня. Чаму менавіта лава? У амерыканцаў ёсць традыцыя. Калі чалавека не стала, то ў памяць аб ім часта ставяць лаву. Такія лавы з імёнамі памерлых можна пабачыць у розных амерыканскіх парках. 30-гадовая гісторыя лавы Клінтона сведчыць пра стаўленне ўладаў Беларусі як да памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, так і да амерыканскай дзяржавы. Лаву Клінтона больш за 20 разоў паганьвалі невядомыя вандалы. Іх ніколі не знаходзілі. Але гэта гісторыя не толькі вандалізму, але і ўшанавання, бо кожны раз людзі са сваёй ініцыятывы аднаўлялі падарунак амерыканскага прэзідэнта. У 2001 годзе гарызантальную гранітную пліту лавы раскалолі невядомыя вандалы. Пазней пліту склеілі і на месцы раскола ўсталявалі металічны вянок. Гэты вянок таксама пазней быў скрадзены. У 2002 годзе адноўлены знак урачыста адкрылі з удзелам тагачаснага амбасадара ЗША ў Беларусі Майкла Козака. Гэта адбывалася падчас 8-месячнай кругласутачнай вахты памяці ў Курапатах падчас будаўніцтва Менскай кальцавой дарогі. Хаця Беларусь больш за іншыя краіны пакутвала ад замежных захопнікаў і катастрафічных катаклізмаў, тыя, хто тут пахаваны, не былі ахвярамі падобных пакутаў. Калі дакладней, яны былі ахвярамі ўраду, казаў тады амерыканскі амбасадар Майкл Козак. У 2005 годзе невядомыя вандалы павалілі на зямлю амерыканскі мемарыяльны знак, а праз некалькі дзён пасля таго, як лаву паставілі на месца, на яе была нанесеная чырвоная фарба. Тады ж свастыка і зневажальныя надпісы з'явіліся і на іншых курапатскіх знаках. Па факце вандалізму ў Курапатах завялі крымінальную справу. Вінаватых не знайшлі. У 2007 годзе пасля чарговага выпадку вандалізму лаву аднавіў скульптар Алей Шатэрнік, актывісты КХП ВНФ і іншыя валянтэры.
Яна стаяла на такіх двух ножках. Этой ножки, ну, не давали, коли вандалы лупили нечем там, то она просто, вот. И, конечно, вот этот опошним разом, коли взяли, зацементировали, такие вот, пьедестал мостный, Вот уже годов 5 она стоит.
Разбить лаву Клинтона черговым разом попробовали у снежня 2018 года. Тогда оборонцы Куропатов спынили вандала, который пришел на территорию мемориала с кувалдой и сякерами, каб зламать лаву Клинтона. У лютым 2019 года невядомые вандалы двойче поганили лаву Клинтона. Як полишили волонтеры, яе разбили на 14 кавалков. Следший комитет изноу завел черговую криминальную справу. Виноватых знову не знайшли. С того часу мемориал так и не обновили. У 2021 году вандалы расписали цементный постамент лавы Клинтона словами непристойного зместу. Александр Лукашенко за амаль 30 годов президентства не наведал Куропаты, але выказывался.
Ах, Клинтон прилетел, посидел на лавке, лавку, как святыню оставила наша оппозиция. Кто-то разбурил ее. Я уже сказал, немедленно восстановите, потому что будут обвинять, что это улады все зарабили. Не имеют власти к этому никакого отношения. Это глупость. Ну, приехал президент Соединенных Штатов Америки тогда, когда страна еще непонятно по какому пути пойдет. Ясно, чего приехал. Ну, это президент великой страны, тем более мой хороший, ну, почти друг. Мы с ним в очень добрых отношениях до сих пор, чтобы вы знали. Да даже с личных вот этих наших отношений я бы себе это не позволил.
Десятки разов до лавы складали кветки амбассадоры США и краиновую развязу. Сотни разов побач з ёй запальвали свечки. Люди, якія прыходзілі ў Куропату шанаваць память ахвяраў сталинских репрессий. Штогод каля лавы жанчыны высаджвалі белые и чырвоныя кветки. Каля лавы ладзілі экскурсіі, да яе прыязджалі вядомыя людзі з розных краінаў свету. Мы не можам сказаць, дзе цяпер знаходзяцца кавалкі разбітай лавы Клінтона. Але дакладна можна сказаць, што гісторыя лавы Клінтона, сімвалічнага падарунку прэзідэнта США народу Беларусі, не завершаная.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Пусти повалюся. Про кого ти, про что так кажуть? Гэты выраз докладно мусить ведать большиня людей, сустретых с Дмитром Бартосиком каля Комароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете?
Да? Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже соправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы нам не слышу.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули гэты выраз?
Я не чул такі выраз. Мабыць, некая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да недавняга часу кіраўнік Белтэль-радыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». И он перепытывая.
А где в литературе она сустракается, эти выросы?
Не, ну есть. Я его и по вёсках чул.
Я чую крышиню, пусти повалюся в крышиню.
По правде, есть пусти повалюся и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным опушчоннику тягультаю, який сам себе не догледя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. Пусти повалюся, подыми устану. Малая родима Геннадзя Давыцькі сянно ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусти повалюся, ну буду ведаць, дзякую.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти повалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хвае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С бодуна человек?
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. И какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хиба что про усходнее одиноборство эти греко-римскую борьбу версии не было. И все же мы почули отказы.
Про уставшего человека.
Все повалюсь, я толкни упаду. Толкни упаду.
Про человека немоглого, слабого. Можно по-белоруску про такого сказать. Одны слезы, глядеть нема на что. Кульгая на обедве ноги. Видать, и Змитер Бартосик почув выраз «пусти повалюся» у таким значении от близкого человека.
Перший раз выраз «пусти повалюся» я почув от своей жонки Тани. И коли я першиню его почув «пусти повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз, коли я почув «пусти повалюся», я зрозумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нет цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, а из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное, безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, який нечто робить так, ну, дремно, благо.
Значит, працевать абы як, кепско, недбало, без охвоты и поваги до інших. И вот до его белорусских отповедников мора, с рук вон, коту под хвост, никуда не варто, абы день отбыть, с плеч ды в печь, по конец рук, проспятое в десятое, сяк так на косяк, абы не по-людску, цапам лапам. Таким чином, выход у народ по мовную здобычу все же выявился поспеховым. И традиционная наша просьба перекласти вырос на российскую, только переконвая, накольки он самобыт на белорусский.
А как это перекласти на русский язык?
Ну, это складание. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажешь, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарения подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть и повалюсь, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Пусть так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, потому что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.